Du var inte på olycka. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам несть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Сегодняшнее занятие я построю на переводе главы из книги Чарльза Августуса Талка из его книги «Духовное христианство». Глава переведена полностью, и начало этой нашего занятия сегодня будет построено именно на тексте из этой главы. Итак, глава начинается. Глава называется «Бесконечное сущее непостижимо ангелами, и посему рассудочно недоступное, ограничиваемо ангельскими качествами, и таким образом ограничиваемо, затем внутренне постигаемо ими, как божественное человеческое, или же божественная человеческая сущность». Глава. Это, как и все остальные в книге Талка, открывается небольшим сборником цитат из латинского слова. Итак, вот эти цитаты. «В мире духовном есть сообщество, пламенеющее любовью к Богу, и посему верящие, что если бы они только были бы способны узреть бесконечное и таким образом поклоняться сокрытому Богу, то они смогли бы тогда любить его наиболее возможным образом. Но тем не менее, им невозможно возлюбить его, если только посредством определенного рода внутреннего рассудочного образа они не будут способны ограничить каким-либо образом бесконечное, или же, видимо, представить себе сокрытого Бога посредством ограниченных образностей в сознании. Ибо в противоположном случае это будет тогда, как если бы они заглядывали бы в полную темноту и пробовали бы объять любовью там пребывающие, отчего множество невообразимых и безосновательных догадок возникало бы согласно индивидуальным особенностям мышления у всякого. Все принимают небеса, которые представительны являемые извне, по качеству небес, находящихся внутри них. И подобным же образом они принимают и Господа, потому что божественное сущее Господа образует небеса. Вот почему, когда Господь является какому-нибудь обществу, то его видят по качеству доброго этого общества. И поскольку общества эти бесконечно различны между собою, то поэтому он являем отнюдь не везде одинаково. Но не потому, чтобы эта разность была в самом Господе, но потому, что она в тех, которые видят его по качеству своего доброго. Даже самый вид Господа проникает их по качеству любви их к нему. Любящие Господа от всего сердца проникнуты им до самой глубины души. А кто любит его менее, тот и менее проникнут им. Злые же, обретающиеся вне небес, мучимы его присутствием. Господь, являясь какому-либо небесному сообществу, представляется ему в образе ангела, но тотчас отличается от других по божественному свету, просеивающему сквозь эту видимость. Бог и есть, собственно, человек. Ни в каком небе нет никакой иной идеи о Боге, кроме как о человеке. И это потому так, что небо как в общем, так и в каждой своей частности пребывает в такой же форме, как человек. И потому, что божественное, пребывающее у ангелов, и составляет небо. А как мышление там происходит по этой самой форме небесной, то и невозможно для ангелов мыслить о Боге иначе. По этой же причине и в мире также все те, которые соединены с небом, все такие мыслят о Боге совершенно аналогичным же образом, как скоро они мыслят внутренне в самих себе или же в своем духе. Божественное истинное исходит от Господа без какого-либо посредствующего. Как без какого-либо посредствующего, так и с оным посредствующим также. То, что исходит от него без всякого посредия, оное превосходит ангельский разум. Но то, что исходит от него каким-либо посредствующим образом, оно исходящее вполне постижимо ангелами в небесах, а также и людьми в мире. Ибо оное исходящее проходит через небо и там облачается в какое-либо качество ангельское и в какое-либо качество человеческое. Но в оное истинное Господь втекает также и без всякого посредствующего и подобным образом ведет ангелов и человеков как с каким-либо посредствующим, так и без оного. Ибо все сущее, как вообще и в частности, так и в частности, есть из самого первого сущего. И порядок творения был учрежден таким образом, что первое сущее присутствует в производных от оного первого сущего, как с посредием, так и без оного. И таким образом одинаково, как в самой последней степени порядка, так и в его самой первой степени. Ибо, собственно, божественное истинное есть единственно субстанциональным, а производные из оны первосубстанциональной формы есть не более чем формами, последовательно произведенными из него. Подлинно называемое небом есть ничем иным, как божественным сущим, образованным там, ибо ангелы, обретающиеся в небе, есть формами человеческими, восприемлющими божественными и образующими определенного рода форму общую в человеческом образе. Поскольку собственному божественному не может быть возносимо поклонение, ибо оное божественное недостигаемо ни верою, ни любовью, будучи превыше любой идеи, согласно словам Господа у Иоанна, Бога не видел никто и никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил, и у Него же, а вы ни глаза Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, то отсюда следует, что именно божественное человеческое, поскольку оное лишь пребывает в собственно божественном качестве, и может быть достижимым и богопочитаемым. А затем здесь следуют комментарии, которые Талк предпослал к этому сборнику цитат. Дабы сочетать между собою вышепредставленные истины, извлеченные из латинского слова, необходимо вооружиться двумя следующими универсальными положениями, извлеченными оттуда же. Первое из них заключается в следующем. Господь является каждому исключительно в согласии с тем состоянием, в котором тот, которому Он является, обретается при этом. Второе же состоит в том, что для своего явления кому-либо Он, Господь, видоизменяем, но не каким-либо изменением в себе самом, а исключительно в состояниях воспринимающего сознания. И имея эти положения постоянно перед своим восприятием, мы посредством этого уверенно сможем избежать опасности принятия чисто природной видимости за подлинную истинность духовную. В Сведенборг в своих писаниях ясно продемонстрировал, что эти две духовные аксиомы обладают совершенно универсальной применимостью по отношению к Богу. Ибо существует лишь одно единственное бесконечное бытие, которое в своем наивысшем проявлении есть самоею любовью и самоею премудростью. И кто таковой, как он есть в самом себе, не может быть изменчив совершенно никоим образом. И таковой, как он есть в самом себе, не может обладать ни малейшим несовершенством. Все иные, за исключением этого бесконечного бытия, конечны или же несовершенны. Эти остальные постоянно видоизменяемы, дабы посредством этих изменений они могли бы приблизиться духовно к Нему, и посредством такого духовного приближения обретали бы непрерывное возрастание в счастье и в наслаждении жизни своей. И на основании этой самой изменчивости, которая врождена всякому тварному бытию, и Он, то есть Бог, также представляется изменчивым, соответственно им состоянием сознания, как добрым, так и злым. И посему Он являем или же как сущностная или неприходящая любовь, или же как гневный и преследующий возмездиями Бог, или же иногда как первый, иногда как другой, а иногда как и тот, и другой. То есть вопрос не в том только, что Бог в буквальном смысле писанного слова предстает, например, гневным, а фактически Он не является гневным, а это все лишь представительности по соответствиям. А на самом деле Бог – это лишь исключительное милосердие, исключительная доброта и исключительная премудрость. Суть в том, что каждый человек имеет дело с Богом ежедневно, непрерывно, каждую секунду. Потому что мы все живем в Боге, мы все обретаемся в Боге, и мы все постоянно существуем только потому, что Бог на нас нисходит со всех сторон своими дарами, как изнутри жизнью нашего тела, всеми процессами, которые протекают в этом теле, обстоятельствами нашей жизни снаружи, так и в общем, как Вселенная, в которой мы обитаем, это тоже божественное перед нашими глазами, потому что мы живем, существуем и обитаем исключительно в Господе. И вот в зависимости от своих внутренних состояний Бог является человеку в образах, соответствующих его состоянию. Если человек живет во зле, то Бог представляется ему гневным, преследующим его своими законами, преследующими обстоятельствами его жизни. И для него Бог именно таков. И его религия именно таковая. Вот, скажем, возьмем вора, который в какой-то степени верит в Бога. Он ему молится, чтобы он ему послал фарт. Он с ним играет, так сказать, как бы в карты, пытаясь надуть его, надеясь, что Бог его не прижучит. Ему Бог представляется то гневным, то снисходящим, то милостивым. И это есть Бог его существования. Это тот реальный Бог, с которым он имеет постоянное сообщение. Верующий христианин настоящий. Для него Господь – это постоянное милосердие, которое даже если попускает ему впасть в какие-нибудь бедствия жизни, он знает, что Господь попускает это из своего божественного милосердия. И поэтому для него Бог суровый, требовательный, но милосердный. А для человека, который не верит ни в какого Бога, его Богом выступает судьба. Он постоянно говорит, судьба, там, мать природа, преследует, наказывает. Он тоже живет в Боге, но для него Бог – это мертвая внешняя среда, безжалостная, беспощадная, преследующая его, с которой он постоянно борется за свое существование и в какой борьбе он обречен на окончательный проигрыш, рано или поздно. Но даже неверующий человек не может никуда деться от Бога, потому что Бог – это что-то, с чем мы постоянно имеем дело. Даже если мы не подозреваем, что мы имеем дело с Богом. Просто Он может являться нам в самых различных образах, вплоть до образа, в котором нет ничего человеческого, только мертвая стихия. Но все равно это наш личный, персональный Бог. Поэтому совершенно бессмысленно даже пытаться, каким бы то ни было, усилием сознания или же каким-либо абстрагированием мысли, даже и пробовать умственно объять собственно само бесконечное. Ибо сокрытому Богу не могут поклоняться ни ангелы, ни люди. И поскольку он не может быть узрен никаким конечным сознанием, то посему он не может быть также и любим никакой конечной волительностью. И посему всякий, кто упорствует в подобном намерении, любви и поклонения скрытому Богу, тот поклоняется в результате ничему иному, как лишь пустому звуку, не заключающему в себе ничего конкретного. Ибо оное вербальное выражение с очевидной определенностью будет лишено хоть какого-либо малейшего качества, по которому оное могло бы быть познаваемо. Стоит ли после этого удивляться тому, что в такого рода холодной и выхолощенной пустыне подобного качества богопоклонения этого рода охотники за некой такой абстрактной сущностью в результате завершают свои богоискания подмены в предмете своего богопоклонения наиболее утонченными элементами, заполняющими собой материальное пространство. Вместо того, кто, дабы он мог быть актуально известен и отсюда любим нами, который открывает себя в нас посредством божественно-человеческих качеств. И посредством такого рода суетных усилий непроходимая пропасть, утверждаемая между онами и Господом их Богом, который, если только он не становится непосредственным субъектом богопоклоняющего мышления, не может быть затем и объектом любви. А ведь именно посредством предметного осмысления и любви человек только и может входить во внутреннейшее соединение жизнью с субъектом своего поклонения и в результате общаться в жизнь сугубо и в результате обращаться в жизнь сугубо представительную, представительствующую по соответствиям производящее начало и субстанциональность его индивидуального бытия. То есть только правильным богопоклонением человек может вступать в прямое и непосредственное сообщение с тем, что производит его бытие и выводит из этого бытия его существование. И только в таком случае его бытие и его существование могут пребывать в гармонии со своим источником, а из этой гармонии может проистекать его подлинно настоящее счастье в жизни материальной и вечное блаженство в жизни духовной. А иначе человек обречен быть преследуемым, потому что когда человек пытается, когда, скажем так, следствие пытается жить против своей причины и борется с этой причиной, она, во-первых, обречена в этой борьбе, потому что она есть лишь результат существования причины и самостоятельно не может существовать, а во-вторых, она превращает свое существование в одно непрерывное, постоянное, непреодолимое мучение, потому что живет противоположно тому, чему его существование было изначально предначертано при его возникновении. Всякое человеческое бытие рождаемо для осуществления никогда не прекращающихся серий представительности, предметности духовных, а также и служений духовных, предпочтительно всему остальному, возможному в его существовании. И он входит в совершенство исполнения этой предначертанной тенденции его существования посредством возрождения его сознания. И свойственная этому человеческому бытию внутренняя индивидуальность божественного бытия в основаниях его духа, проявляемая индивидуальными особенностями, свойственными ему, как человеческого выражения в его лице, так и общего образа человеческого, свойственного ему телу, которым и всякий и отличается от остальных человеческих существований. Именно на основе такого разнообразия всякий, безразлично ангел или же человек, и обретает в себе Господа на свой особый, отличный от всех остальных манер, почему и его божественная любовь и премудрость, вкупе со всеми иными божественными качествами, посредством которых он являет себя человеком, постигаемый и любимый всяким на свой особый манер. Ибо он не может быть постигаем одинаковым образом даже и двумя ангелами. То есть каждый человек Творцом задуман в максимальном совершенстве при своем создании. И человек может или входить в это совершенство, что происходит посредством его преобразования и очищения, или наоборот, разрушать в себе тот образ, который ему предзадан был Господом при его в Господе предзачатии, предзамысле. И тогда человек превращается из ангела в изуродованное духовное существо, демона ада. Потому что демон ада это не кто-то, кто изначально был сотворен демоном, а тот, кто в себе искорежил божественное предназначение. Ту свою судьбу, ту свое существование, которое Господь ему от вечности предназначил, и обратил ее вместо ангельского существования в жалкое прозябание демонское и дьявольское, которое в слове называется духовной смертью. И это совершенно неизбежно, ибо Господь постигаем посредством ума и обретаем посредством воли каждого, исключительно на основании собственного состояния его. Таким образом, обретающим и это индивидуальное состояние заключает в себе все те служения, как чисто духовные, так и те представительственные в самой последней или же природной степени его сознания, посредством которых он становится способным благодетельствовать других и вносить свою лепту в их благополучие. То есть каждый человек был создан, чтобы благодетельствовать других и чтобы получать благодеяние от других, а не от самого себя для самого же себя. На этом основан весь миропорядок творения. То есть Господь благодетельствует каждого не непосредственно, а опосредованно, через другое существование. И именно поэтому это сохраняет человека от впадения в себелюбие, потому что счастье его в жизни в том, чтобы благодетельствовать других, а счастье в других, чтобы благодетельствовать его. И чем больше он благодетельствует других, тем более счастливым он себя чувствует. Как это было сказано, приписываемо Господу в Деяниях апостолов, что давать блаженнее, чем получать. Потому что когда он получает благодеяние от других, он получает лишь средства для продолжения своего существования. Смысл же его в существовании в благодетельствовании других. Так что даже благодеяние других становится для него не самоцелью, а лишь средством, инструментом для более совершенного принесения благодеяния другим существования. И вот это вот и есть подлинный порядок божественного творения, в котором каждый становится, живет божественной любовью, суть которой, как мы знаем, благодетельствует других вне себя самого. Но всякий становится способен к более полному исполнению тех служений, ради которых он был сотворен, исключительно пропорционально существованию иных служений в других индивидуальностях, которые посредством возрождения этих других индивидуальностей приводятся в гармоническое сочетание и объединение с его собственными индивидуальными служениями. И так как всеобщее небо есть небом всеобщей употребительности, и так как ангелы извлекают свое благополучие исключительно из этой оной всеобщей употребительности, благодаря которой они могут быть полезны всем остальным там, то поэтому их благополучие постоянно и возрастает, соответственно возрастанию их количества там. И посредством такого возрастания все более совершенная форма порядка, даруема как всему небу, так и всякому индивидуальному сообществу там, и даже всякому члену каждого небесного сообщества. То есть, чем больше возрастает число членов сообщества, тем больше потенциальных возможностей оказывать благодеяние у каждого индивидуального члена сообщества, потому что больше субъектов этого благодеяния. И поэтому растет его ангельское внутреннее счастье, потому что он все более полно и разнообразно может в себя принимать божественную любовь Господа. Но безразлично, каково их там общее количество, все равно один и тот же очевидный закон господствует как над всеобщностью ангельских сознаний, так и вплоть до сознания каждого отдельного ангела. И как Господь не может являться совершенно одинаково даже и двум каким-либо ангельским сообществам, невзирая на сколь возможную близость между собой их служений духовных, равно подобным же образом не может быть он явленным одинаковым образом даже и хоть каким-либо двум индивидуальностям. Но при этом, невзирая на все различие в его их там явлении, все они, тем не менее, пусть и на свой особенный манер, постигают при этом, что он есть одним и тем же Господом Богом, который им таким образом являем. Ибо это различие в проявлении наличествует отнюдь не в нем самом, который является в себе наиболее совершенным единством, но исключительно в них самих, кто, будучи сотворенными, каждое в свой особый образ духовный, не могут постигать его иначе, как лишь в гармонии с этим своим особым образом, что есть фактически одно и то же, что и постижение его на основании индивидуальных состояний их сознания. Таким образом, когда Господь являет себя хоть какому-либо сообществу небесному, то он являем этому сообществу как ангел, но он при этом отличаем от остальных в том, что его божественное сущее просеивает сквозь эту видимость той ангельской индивидуальной формы, которой он тогда соизволяет явиться. И когда Он таким образом являем в сообществе, то оное явление есть следствием совместного божественного присутствия в их сознаниях. И отсюда оное втекает образностями и ощущениями в их чувственное постижение, также совместно. И отсюда в крайнем основании, или же в совместной образности их чувственного постижения, пребывающей как бы вне их сознания, оное божественное присутствие проявляемо формой определенного рода чувственного восприятия, соответствующей по представительностям состояниям сознания, как всей их общности совместно, так и каждого члена их общества по отдельности. Вот мы с вами уже не раз говорили, что внешняя реальность, что у ангелов их ангельская внешняя реальность, что у демонов ангела их внешняя реальность, что даже у людей то, что они принимают за самосущный материальный мир, все это лишь чувственные представительности по соответствиям их внутренних состояний сознания. Поэтому, когда ангелы видят ангелов раздельно, люди видят людей раздельно, вот как отдельные личности, то на самом деле каждая такая личность не есть самостоятельным существованием, самостоятельной вселенной, а она есть лишь проявлением по соответствиям некоего общего. Она и не есть некой самостоятельной личностью, существующей вне самой себя. Вот есть известная фраза, что под каждой каменной, могильной плитой лежит целая вселенная. Это глубочайшее заблуждение. Человек не есть вселенная, каждая человеческая индивидуальность. Каждая человеческая индивидуальность есть лишь проявление представительностями по соответствиям индивидуальности всего человечества. То есть каждый человек – это проявление отдельного аспекта этой общей индивидуальности всего человечества, которая как ствол, на котором есть отдельные ветви. И вот эти отдельные ветви – это каждый отдельный человек. А вот когда мы в линейной перспективе смотрим вроде бы друг на друга, нам кажется, что мы отдельные личности, живущие, существующие, каждая сама по себе, каждая из которых есть как бы отдельный мир и отдельная вселенная. А это лишь видимость восприятия, которая при подтверждении рациональном превращается в абсолютную ложность. Потому что все мы есть представительностями по соответствиям определенного внутреннего духовного состояния частного, пребывающего в общности нашего человечества, которая перед Господом пребывает как один единственный человек. Но в каком бы разнообразии ангелы не мыслили бы относительно Господа, все они, тем не менее, мыслят о Нем как о сущностном человеке. И они есть человеками исключительно согласно восприятию в свое существование его божественного сущее. Каковое сущее в сути своей есть совершенной любовью и премудростью, или же совершенным добрым и истинным. И именно потому, что человек, пребывая в мире природном, тем не менее внутренне соединен с небесами, именно по этой-то причине и всякий, если только он мыслит внутренне, всякий мыслит о Боге исключительно по божественным человеческим свойственностям. Оная же свойственность есть в себе Господним божественным человеческим сущим, или же божественной человечностью бесконечного и вечного Бога. И это божественное человеческое есть посредием соединения между бесконечным и сознанием ангельским. И по мере того, как божественное сущее нисходит посредством восприятия сознания и, проходя через небо, достигает человека, онное сущее обретается в ангельское качество и обретает ангельскую форму. В человеке же онное сущее облекается в качество человеческое. Поэтому, когда человек мыслит внутренне, он постигает именно это божественное человеческое сущее, ибо онное сущее есть качеством божественного существования. И онное сущее есть, собственно, тем самым, которое по мере своего проявления, прохождением сквозь небо, облекается там в форму сознания ангельское, ангельского, и которое человек, если только он мыслит духовно или же в гармонии с ангелами, и может умственно постигать, с оном сближаться и любить оное. Здесь завершается взятая нами сегодня глава из книги Талка, но я предлагаю вам попробовать присмотреться повнимательнее к тем цитатам из божественного латинского слова, которые были приведены в ее начале, и попробовать вывести оттуда новые, тоже очень интересные выводы в свете только что прослушанного нами объяснения Талка на эти же цитаты. Итак, согласно латинскому слову, все сущее в творении формируемо в божественном восприятии от вечности, божественной любовью посредством божественного истинного. Ибо божественное втекает непосредственно во все сущее потому, что все существующее было сотворено из божественного истинного. Ибо божественное истинное есть единственным сущим, или же тем единственным, от которого все остальное и существует. Именно это божественное истинное и называемо словом в Евангелии от Иоанна, где сказано было, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. Сие было в начале у Бога. Все через Него сталось, и без Него не сталось ничто, что не сталось. Первым сущим творения является солнце мира духовного, ибо из этого солнца посредством его тепла и света была создана вселенная, от первого до последнего в ней. Тепло этого солнца – божественная любовь, свет же его – это божественное истинное. Собственно, божественное истинное есть той формой, посредством которой и проявляема божественная любовь. И так как не существует содержимого без своей формы, то божественное истинное и есть формой существования божественной любви. В порядке формирования всего сущего божественная истина исходит от Господа как без какого-либо посредствующего, так и с оным посредствующим также. Поскольку же первым исходящим от божественного является именно солнце мира духовного, или же Господь в творении в человеческом образе, то это солнце духовное затем, по степеням раздельным в творении, втекает и проницает собою все сотворенное. Ибо именно благодаря этим степеням все последующее является вместилищем предыдущего, а оно своего предыдущего, и таким образом по порядку вместилищем самого первого, из которого и состоит солнце ангельских небес, и таким вот образом конечное служит вместилищем бесконечного. То есть все сотворенное служит вместилищем божественной любви, проявляемой в божественных истинностях. Божественности истинные же, истинности божественные, истинности вот эти божественные, это есть как раз те бесчисленные формы, которые мы воспринимаем как внешние формы существования нашей внешней реальности. которые, однако, есть лишь представительностями по соответствиям для нашего чувственного восприятия внутренних духовных состояний. Все времена, все пространства, все предметности их наполняющие, все люди, все животные – это лишь представительностями по соответствиям внутренних духовных состояний, которые в каждом индивидуальном состоянии воспринимаются божественным сознанием, как бы ограниченным в себе вот этими чувственными образностями, посредством которых, как мы с вами разбирали это во многих предыдущих классах, Господь от вечности себя и ограничивает для сформирования как бы отдельного тварного сознания. И вот это солнце, или же Господь в своем божественном человеческом, присутствует во всякой, и даже в самой последней, или же природной степени творения. Присутствует посредством того божественной истины, посредством которого образуемы все формы существования всего сущего. И поскольку все существующие формы есть лишь представительностями по соответствиям в чувственном восприятии внутренних или же духовных состояний сознания, то по сути любая тварная чувственная форма является определенного рода постижением жизнью некой особой частности божественного истинного. Мы с вами уже разбирали это в предыдущих классах. Разница между постижением жизнью и постижением рассудком. И что это такое? В каждом сотворенном сознании божественное нисходящее присутствует в последовательности нисходящей в своей совершенной полноте. То есть в каждом индивидуальном сознании есть абсолютно полное присутствие божественного человеческого. Но поскольку божественная истина исходит от Господа, как без какого-либо посредствующего, так также и с Оным посредствующим, то вот в последовательности восходящей индивидуальное сознание может воспринимать жизнью, а затем также и воспринимать осмыслением лишь то божественное истинное, которого определенного рода посредиями было адаптировано Господом для его восприятия. Ибо то, что исходит от него без всякого посредия, оное превосходит ангельский разум. Но вот то, что исходит от него каким-либо посредствующим образом, оное исходящее вполне постижимо ангелами в небесах, а также и людьми в мире, ибо оное исходящее проходит через небо, и там облачается в какое-либо качество ангельское и в какое-либо качество человеческое. Но тем не менее, божественная истина, исходящая в последовательности нисходящей от Господа, то есть от Господа без какого-либо посредия, и поэтому невоспринимаемая жизнью, индивидуальным сознанием. Онная божественная истина, тем не менее, также участвует в образовании форм внутреннего состояния этого частного индивидуального сознания. Хотя и не представительствуем при этом, пред его восприятием внешним, никакими такими чувственными представительствами по соответствиям. Ибо в онное истинное Господь втекает также и без всякого посредующего, и подобным образом ведет ангелов и человеков, как с каким-либо посредствующим, так и без оного. И именно благодаря такому внутреннему присутствию всех форм божественно истинного, человек, любой человек, может существовать как человек во всех степенях творения. И отсюда иметь вечное существование как человек, вне зависимости от того, в каких именно качествах, пусть даже и в самых адских, он воспринимает жизнью от Господа божественное истинное в приспособленных для его восприятия посредиях. Вот тут в качестве примера можно, скажем, привести божественную любовь к спасению человека. То есть вот мы не можем, вот что такое любовь? Вот мы не можем определить, что такое любовь. Мы можем видеть его последствия. Мы говорим, тот любит этого, этот любит то. То есть мы видим ее в проявлении. Но вот любовь в виде представительства по соответствиям, например, вот как чувство жадности, которое может представительствоваться свиньей, волком, чувство скупости, которое может представительствоваться, там, я знаю, кротом, или же какие-нибудь чувства небесные, которые могут представительствоваться овцой, могут чувства духовные, могут представительствоваться птицами. Любовь как таковая, внутренняя божественная любовь, она не представительствуется чем-то предметным в жизни человека. И тем не менее, она присутствует сокрыто в сознании всякого человека. Даже если он ее не воспринимает формами человеческими, приспособленными для восприятия. А и более того, скажем, божественная любовь, которая проявилась и была зримо взята в сознании Господа Иисуса Христа, она не может проявиться ни в каком другом человеке, но она присутствует в сознании каждого человека. Вот это высшая божественная любовь. Но она присутствует там незримо, невоспринимаемо, чувственно, в виде образности и по соответствию. Но, правда, для нас она воплотилась, для нашего восприятия чувственностями в образе Господа, исторического Господа Иисуса Христа. То есть вот в нем вся полнота Отца, как божественной любви, воплотилась телесно. Именно божественное исходящее, которое проходит через небо, и там облачается в какое-либо качество ангельское и следом в какое-либо качество человеческое, именно это божественное исходящее становится тем приспособленным божественным человеческим, которое затем составляет все те формы индивидуального человеческого существования, которые могут также быть и осмыслены рассудком в этом самом индивидуальном существовании. И через такого рода осмысление затем составить основы индивидуального сознания в этом самом существовании, которое будет мыслить как бы от самого себя. Ибо в восприятии жизнью человек, дух или же ангел как бы существует от самих себя. А вот в восприятии рассудком или же в осмыслении этого своего существования как бы от самого себя, они уже могут мыслить как бы от самих себя и могут уже сознательно как бы от самих себя вести это свое существование к определенного рода своим собственным целям. И вот в этого-то рода осмыслении индивидуальное сознание и может обретать определенного рода постижений о Творце всего сущего. Прежде всего, о своем собственном Творце, мыслить о нем, поклоняться ему, любить его и следовать за ним по этой вот любви. О способе же, каким образом в индивидуальном конечном сознании являемое и укореняемое подлинное, хотя и ограниченная идея о бесконечном и неограниченном Творце, латинское слово в одной из вышеприведенных цитат говорит, что сотворенным существованием невозможно возлюбить Бога, если только посредством определенного рода внутреннего рассудочного образа они не будут способны ограничить каким-либо образом бесконечное или же видимо представить себе скрытого Бога посредством ограниченных образностей в сознании. То есть, если божественное не являемо в сознании посредством какого-либо чувственного, рассудочного или же доступного восприятию всеми пятью органами чувств образа, то оно тогда остается совершенно за пределами постижения сознания. А то, что сознание не постигает, то оно не может ни любить, ни за этим затем по любви следовать. Ибо если божественное не будет являемо именно чувственным, осязаемым образом, доступным чувственному постижению для формирования чувственного же образа, тогда сознание вынуждено будет конструировать образ божественного для себя по определенного рода лишь косвенным признакам или же по прикидкам исключительно своего собственного осмысления. Потому что когда сознание не может опираться на непосредственный чувственный опыт, то оно с необходимостью начинает строить предположение о недоступном его восприятии предмете или же плодить абстрактные гипотезы. И в результате подобного рода абстрактного осмысления множество невообразимых и безосновательных догадок возникало бы о божественном сущем согласно индивидуальным особенностям мышления у каждого. Что мы, в общем, и видим, вот когда люди начинают заниматься богоискательством, то каких себе только образов Бога они не придумывают. Самых диких, самых непонятных. Поэтому божественное, как мы уже выше об этом говорили, с необходимостями должно быть являемо, и являемо именно образностями, доступными постижением всеми пятью органами чувств. То есть всеми видами осязания, осмысления, даже нюха и вкуса. И для такого вот своего явления божественное и должно себя с неизбежностью определенным образом в своих явлениях ограничивать. Ограничивать так, чтобы в результате сделаться доступным чувственному восприятию этого самого ограниченного сознания. То есть, божественное ограничивает себя как для возможности восприятия жизнью всякого ограниченного сознания, то есть для того, чтобы вообще это сознание могло возникнуть и существовать, так и для возможности восприятия осмыслением в этом самом ограниченном сознании. В своих проявлениях восприятию жизнью божественное формирует собственно человеческое в существовании всякого ограниченного сознания. Ибо именно божественное сущее Господа и образует небеса. И всякий есть человеком лишь по мере восприятия в себя этих ограниченных качеств божественного человеческого, которые тогда превращаются в качества ангельские и в качества человеческие. И в этом, так сказать, повседневном восприятии жизнью, воспринимаемым и осмысляемым человеческим сознанием, этому сознанию божественное является в образе служений в человеческом образе, по осмыслении форм которых сознание и может делать для себя умозаключение о качествах этого самого божественного, а также проникаться ими и любить их. Ибо вечная и бесконечная в себе божественная личность Господа от вечности совершенно недоступна никакому ограниченному восприятию. И уж тем более его осмыслению в этом восприятии. Она доступна лишь в адаптированных, ограниченных проявлениях качествах божественного человеческого, которые являемы как состояние любви в формах истинного, воплощаемого в действие любви или же в служение в человеческой форме. Поэтому-то любить Господа не значит любить Его личность, но любить то доброе в форме истинного, которое исходит от Него. А любить доброе значит хотеть и делать его по любви. Любить же ближнего не значит любить его личность, но любить истинность, исходящую от слова, то есть истинность в формах божественных действий или же служений. И поэтому любить истинность – это значит хотеть ее и жить по ней. Именно по этой-то причине Господь и являем ангелам в небесах в форме чувственно-человеческой, как в общей форме качества всего их сообщества, так и в каждой отдельной форме человеческого качества каждого ангела. То есть каждому ангелу Господь являем как в форме ограниченных человеческих качеств остальных ангелов, так и в форме ограниченных человеческих качеств его собственного существования. Ибо небо как в общем, так и в каждой своей частности пребывает в такой же форме, как человек. И это потому так, что божественное, пребывающее у ангелов, и составляет небо. И поскольку ангел в каждом таком качественном проявлении какого-либо ограниченного качества человеческого постигает, тем не менее, проявление именно божественного, а не, собственно, ангельского, то он, мысля по формам этих явлений, мыслит исключительно и единственно о божественно сущем, потому что мышление там происходит по этой самой форме небесной, в образах чувственного восприятия. И поэтому-то и невозможно для ангелов мыслить о Боге иначе. То есть в небесах Господь является в каждом действии ангельском для ангела. То ли в его собственном действии, направленном на другого ангела, то ли в действии другого ангела, направленном на него самого. И он видит, прозирает и осмысляет, подаруемое ему от Господа перцепции, божественность в этих действиях, в этих служениях, проявлениях божественной любви. И в его рассудочном формируется образ божественного, который соответствует качеству доброго, проявляемого во всей совокупности всеми ангелами его сообщества, включая его самого. И поэтому его образ божественного отличается от того образа божественного, которое не только проявляемо и осмысляемо в иных ангельских сообществах, но даже и два ангела в одном сообществе осмысляют и ведомы чуть-чуть иным представлением о божественном. Но тем не менее они осмысляют это божественное как единое. Они не мыслят, что у каждого свой или в каждом свой отдельный Бог. Они знают это проявление единого божественного в качествах каждого индивидуального. И тем не менее у каждого из них свой, чуть-чуть отличный от других образ Божий в сознании, который и является его личным собственным Богом. Хотя на самом деле при этом есть общим Богом для всех. Ограничение же ангельскими качествами происходит в процессе восприятия универсальной или же всеобщей божественной любви, направленной на всю общность служений тварного. Восприятие в какую-либо любовь частную, направленную к определенному частному служению в творении. Ограничение происходит посредством частного проявления божественной премудрости в рассудочном тварного сознания. Именно поэтому-то латинское слово и говорит нам, что все во Вселенной сотворено божественной любовью и божественной мудростью Бога-человека. Вселенная столь преисполнена божественной любовью и божественной мудростью, что о ней можно сказать, что она вся некоторым образом есть божественная любовь или божественная мудрость. То есть служение, которое проявляемо для чувственного восприятия в виде неких внешних, материальных или же предметных образностей, это есть лишь проявлениями любви. Это есть лишь внешними формами ее проявлений. теми истинностями в виде предметности, которые она доступна чувственному восприятию человеку в его существовании или же восприятии жизни. И вот тут можно понять, почему латинское слово говорит, что вся Вселенная была сотворена из божественной любви посредством божественной премудрости. Особенно если знать, что не существует никакого такого творения сосуществующего Богу от вечности, а уж тем более материального мира сосуществующего Богу от вечности. А что все это лишь видимости, пребывающие в Боге от вечности в его собственном сознании, которые, тем не менее, обращаются им определенным образом в видимости актуальные, дабы могли бы существовать, как бы существовать сознание, которое как бы существует сами от себя, мыслит как бы сами от себя, живут как бы сами от себя, и которых он мог бы как бы вне самого себя благодетельствовать, отдавая им всего самого себя. Ограничение это есть следствием как бы разделения единого божественного сознания на как бы отдельные тварные индивидуальности. В этом разделении Господь проявляем в каждом как бы индивидуальном сознании, направленном к иной как бы индивидуальности. Первое такое разделение, из которого образуемо творение, это любовь в Господе в творении или же в первом исходящем, которым есть солнце мира духовного, направленное к Господу от вечности. То есть мы знаем, что первым исходящим творением, первосубстанцией есть солнце мира духовного. А солнце мира духовного, как мы с вами уже разбирали, есть божественное, то есть первое продвижение божественного, которое оно как бы отделяется от самого себя и как бы сам себя воспринимает как бы со стороны. Вот это первое исходящее творение, или же солнце мира духовного. Здесь Господь в творении любит себя как бы вне самого себя. Любит как сын отца, а отец при этом любит сына, пребывающего как бы вне его отца. Вторая же раздельная степень этого разделения, то есть когда мы говорим о раздельных степенях творения, это любовь ангелов небесного гения к Господу в творении, или же как к солнцу мира духовного, как детей к своему отцу, поскольку они могут постигать его лишь своим ограниченным, рассудочным, в осмыслении богоявления в его действиях или же служениях ангельских, как в самих себе, так и в иных ангелах своего сообщества, в осмыслении которых они приобщаются к его ограниченным божественным качествам в формах человеческих и постигают его в этих качествах, согласно явленному им в онных качествах образу, а качества эти они видят явленными в себе и в своих ближних, то есть в членах своего небесного сообщества, то поэтому-то они и ментально постигают его в образе своего собственного, свойственного как и сообществу вообще, так и каждому из них индивидуально. То есть в каждом ангельском сообществе всегда постигает как бы немного иного Бога. Вот латинское слово говорит, что высшие ангелы, они во всем, что их окружают, видят лик Божий. И этот лик Божий очень совпадает с их собственным ликом. То есть они видят себя в Боге и Бога в себе. И в этом своем созерцании они уже с трудом различают, где есть Бог, а где есть его проявление посредством их собственного. И поэтому они не хотят иметь своего собственного, и тем не менее, чем больше они не хотят иметь своего собственного, тем больше Господь им дарует чувство отдельности от самого себя, потому что для них это безопасно, духовно безопасно. Третий же раздельный уровень, или же степень постижения божественного, это ангелы духовного гения, когда в служениях или же в действиях ограниченного божественного человеческого, хоть и постигаемо качество божественного, но не постигаемо в них именно его, Бога, собственное индивидуальное божественное. Ибо в таком постижении оное затемняемого индивидуальным того, в ком эти качества божественные тогда проявляемы. Ибо в таком как затемняемо как чужим, пребывающим как бы вне самого себя, так и в своем собственном индивидуальном. Поэтому этот тип постижения вынужден конструировать для себя образ Божий рассудочно, путем анализа и синтеза доступных его осмыслению качества божественных человеческих затемненных, при этом как бы различными самостоятельными индивидуальностями, дабы затем обрести этот образ божественного себя в рассудке и быть способным постигать его рассудочно. Конструировать путем постижения из перцепции духовной, но лишь опосредованно, а отнюдь не непосредственно, как это происходит у ангелов небесных. Чем эти оба вида перцепции между собой и отличаются? То есть, помните, ангелы небесные не спорят об истинном. Они получают представление и об истинном непосредственно свое рассудочное. Ангелы же духовные сначала складывают представление в свое сознание, а потом начинают это анализировать и синтезировать истинность. То есть они применяют науку, научности, складирование в познание памяти. Вот когда рождается наука соответствия. Наука соответствия, которая сейчас практически утрачена, но которая являлась основой основ для духовного постижения. Но когда? После падения, когда небесное состояние ушли из нашего человечества. И вот в этом принципиальное различие ангелов небесных и ангелов духовных. То есть в способе постижения божественного через созерцание проявления божественного в качествах человеческих, которыми оно божественное адаптирует себя для восприятия жизнью. То есть они видят уже не божественное в другом ангеле, а они в нем видят личность другого ангела, в котором проявляемо божественное. А это очень и очень большая разница. И вот это вот личное, которое они видят прежде всего, оно затемняет для них то божественное. Хотя они и знают, что там нет никакого личного, а есть только божественное. Но они это знают не по непосредственному постижению, а лишь по научностям, доктринальностям и познаниям своей памяти. Из чего? Из писанного слова. И такое различие в перцепциях происходит от различия действующей любви. И поэтому и тех форм истинного в рассудочном, посредством которых каждая из этих любви проявляема. Ибо есть два различных рода любви – любовь к Господу и любовь к ближнему. В самых внутренних или же третьих небесах – любовь к Господу, а во вторых или же средних – любовь к ближнему. И та, и другая исходит от Господа. И та, и другая составляет небеса. Четвертый же раздельный уровень – это уровень природный или же уровень человеческий. Он разделяем на более внутренний, небесный, и менее внутренний, духовный и самый внешний, рассудочно-природный. Относительной особенностью последней или же природной степени творения является то, что здесь все предыдущие или же вышележащие по порядку творения степени представительны представительствуемы по соответствиям степенями сплошными. То есть все вышележащие степени творения здесь пребывают, то есть доступно чувственному восприятию сознания в виде образности, представительностями по соответствию. Именно по этой-то причине и проявление божественного, а также и восприятию жизнью, и восприятию осмысления в этой последней степени творения возможно в наибольшей и самой совершенной полноте. Как об этом было нам сказано в латинском слове, человек церкви в мире находится, однако же, в божественном исходящем, называемом природным. Из этого следует, что божественное исходящее через Господа и до последних начал нисходит по степеням и определяется как небесное, духовное и природное. Божественное, исходящее от Господа в человеке, нисходит через эти три степени, и в последнем своего нисхождения оно содержит в себе эти все три степени. Такова природа любой божественности. Отсюда, когда она пребывает в ее последней степени, она находится в своей полноте. То есть, смотрите, именно в последней природной степени мы можем постигать Творца в наибольшей полноте. Да, ангелы небесные могут постигать Господа в наибольшей святости. Но полнота божественного восприятия принадлежит именно последней степени. Хотя эта полнота пребывает в общностях. А вот ангелы могут воспринимать божественное хоть и в частностях, но зато в священных, в наибольшей святости этих частностей. И вот первое восприятие, как мы знаем, божественного, ну, если исключить преадамитов, потому что преадамиты воспринимали божественное в природное, чистое природное, но воспринимали только его чисто природную степень. Когда возникла древнейшая церковь, они могли воспринимать божественное в его наибольшей полноте небесной святости. Но они воспринимали его, как и ангелы, как мы тут говорили, ангелы небесные, они его полноту воспринимали через полноту проявления в членах своей общины, всех вот этой древнейшей церкви, полноту божественного небесного проявляемого во всех членах общины, в том числе и в самих себе. И они не воспринимали членов общины как отдельные личности, а они всю свою церковь воспринимали как Бога, пребывающего в последней природной степени. Но Бога, которого они воспринимали по его качествам. Не было проявления божественной личности в полноте, а было проявление качества этой личности. Когда погибла древнейшая церковь и возникла древняя церковь, они получили писанное слово. То есть, что такое писанное слово? Писанное слово – это было описание тех качеств божественной полноты, которая проявилась в древнейшей церкви. Вот вспомните, древнее слово было написано из сказаний, заимствованных у людей древнейшей церкви накануне ее гибели. То есть, там не было непосредственного соприкосновения с полнотой божественных качеств, а было соприкосновение с описаниями этих качеств. Поэтому у них была наука соответствия. Поэтому они воспринимали божественность опосредованно. Но это не даровало им спасения. Почему? Потому что, как в той поговорке, «100 раз скажи халва, а во рту сладко не становится». Да, у них было описание всех божественных качеств, но самих-то этих качеств не было. Они могли жить во внешних представительностях доброго и истинного, но они не могли иметь внутреннее небесное доброго и истинного, потому что внутри у них находилось падшее, валительное, человеческое. И поэтому они должны были дожидаться Боговоплощения, когда Господь пришел, и почему Он воплотился именно в природном. Потому что в природном он мог воплотиться во всей полноте своего божественного. Именно в Иисусе Христе, в историческом Иисусе Христе, воплотились все универсальности, все общности божественного от вечности. Почему он говорит, если вы видите меня, вы видите и Отца. Вы видите Бога от вечности, воплощенного телесно. Как у Павла это звучит. Полнота божественности, которая воплотилась телесно. И именно глядя на Иисуса Христа, общаясь с Ним, принимая от Него Его качества, то есть после Его воплощения появилось благолюбие, то есть духовная составляющая божественной любви, и появились формы, которые могли принимать это благолюбие. Какая это форма была? Это были заповеди божественного слова Ветхого и Нового Завета в христианской церкви. Если человек жил по заповедям десятисловия, если он затем, став совершенным в заповедях десятисловия, принимал в себя заповеди евангельские, он мог обращаться в ту внешнюю форму, приспособленную для его восприятия, в которую божественное затем могло втекать своей духовной любовью или же благолюбием и обращать его в образ и подобие Божие. Но там эти качества были описаны в общностях, а общности, они, ну как бы их недостаток тот, что, ну вот говорится, что человек знает все вообще и ничего в частности. Например, он знает вообще, как построить паровоз. Но попробуй построить паровоз, даже если ты знаешь, там пар действует, колеса, все. Чтобы построить паровоз, нужны технологические карты, нужно оборудование, нужны станки, нужна квалифицированная рабочая сила. И вот тогда в латинском слове фактически нам дается все вот это вот. Вся полнота божественного слова во всех ее частностях. Причем тут есть двоякое. Латинское слово, оно одновременно служит как бы хранилищем всех этих технологических процессов, карт, записей и так далее. И оно является мантрическим инструментом преобразования своего рассудочного. Это есть одновременно вот инструменты слесарные и токарные и так далее. Преобразование нашего сознания. Таким образом, оно действует двумя способами. И способом через рассудочное, то есть рациональное изменение вот этого плана сознания. И форму мантрической, потому что когда наше сознание преобразуется на уровне рассудочного, в него Господь может затем засевать вещи небесные и духовные, а это уже преобразование внутреннего нашего сознания. И в идеале в нас могут воплощаться любые божественные качества, какие только не были в Господе Иисусе Христе, воплощенные в универсальной форме, в нас могут проявляться вот частности этих его божественных качеств. А в новой церкви, как во всей ее общности, может проявляться божественное Иисуса Христа во всей своей всеобщности, если только мы станем достойным воплощением и достойными членами тела его новой церкви, членами буквально. То есть вот как вот рука – это член тела, то есть биологическими воплощениями божественного воздействия на материальном, природном плане существования. И вот именно идея о таком преобразовании – владела людьми, которые основали в свое время Господню новую церковь в начале 20 века. Они строили, они пытались вот создать общину, в которой происходила переплавка, преобразование, образование вот этого нового состава человеческого существования, в котором Господь мог бы присутствовать телесно, как душа в своем собственном теле. И вот только тогда вот Господь может являться в каждом индивидуальном сознании после его преобразования, являться как живой Господь, как? как проекция внутренняя, духовная, всех вот этих божественных качеств человеческих, которые человек в своем индивидуальном сознании через жизнь в служениях по указаниям латинского слова себя преобразовал. И вся церковь, как единое тело, единая община, может через это преобразовываться и может через это становиться Господним домом и обретать для себя живого Господа Иисуса Христа, как живе присутствующего в ангеле, в своих Господних качествах, в их сознаниях, в своей новой Господней Церкви. Аминь. Я извиняюсь, что это было такое долгое занятие, но, к сожалению, я не видел. То есть, возможность его расширить я видел. Я мог бы сделать в 10 раз больше по объему сознания и все равно не сказать всего того, что я вот как бы чувствовал, нужно сказать именно в этой теме. Но вот как бы это именно тот минимум, который мне удалось свести. Ну и самое главное, конечно, не все из присутствующих знают историю. То есть это занятие опирается на множество классовых занятий, проповедей, которые читались на протяжении последних 5 лет. Ну вот Сергей как бы регулярно присутствует, он, а для вас многое там может казаться чем-то, ну скажем, совершенно непонятным. Ну, по крайней мере, у вас будет возможность все это почитать, прослушать отдельно потом. Ну и теперь можешь какие-то вопросы по занятию.
Вопрос. Вот в начале 20 века община попыталась сделать эксперимент, чтобы, как я понял, скажем, как единое целое Господь проявился вот как в частях общины. Как он прошел? Какой результат?
Ну, результат кошмарный, я скажу так. То есть, это если взять книгу Толкина, там есть такой образ, скажем так, гномы решили отвоевать свое подземное царство, которое было занято орками. Но это было преждевременно, на самом деле у них не было ни сил, ни возможности. Они ворвались, основали там гномье царство, лет 30 прожили, а потом орки их всех полностью вырезали. Вот тут именно произошло то же самое. То есть вот когда те люди, которые начинали эту церковь, они были вдохновлены просветлением. Они собирались, не обсуждали. Вот там виделось, что все административные учреждения церкви, вся его, так сказать, даже вплоть до жизни такой административной, должна была воплощать внутренние духовные процессы. Например, вот в этой церкви очень популярно сейчас рассуждать на темы там нисходящая последовательность, восходящая последовательность, но они в них видят чисто политические моменты, связанные с борьбой там этих прихожан и священничества. А на самом деле восходящая последовательность, нисходящая последовательность – это термины творения человеческого сознания, как божественное, вечное и бесконечное в себе творит временное и ограниченное рассудочное сознание, как бы отделенное от него самого. И у тех людей было понимание этого, и они стремились даже во внешних формах церкви воплотить вот эти внутренние духовные процессы. А сейчас это превратилось просто в какую-то глупую политическую возню. И вот так все. То есть люди употребляют термины, как бьют ими, как палками друг друга по головам, смыслы которых они вообще не понимают. Очень там такое вот там духовное от небесного. Очень употребительно. Вот мы по духовному. Что такое духовное от небесного? Большинство вообще никакого представления не имеет. И что самое ужасное, не хочет иметь. И это очень печальная история. Вот, например, там в свое время организовались такие, такой совет, вот я такой пример приведу, он назывался «Внутренний доктринальный совет». Его задача, то идея была какая, что вот в церкви просветление, оно не только священникам принадлежит, а оно может проявиться в каждом члене. И поэтому в каждой общине должны были образовываться такие так называемые men's meeting, то есть собрания мужчин, которые собирались, обсуждались доктрины, на них выявлялись люди, в которых проявляется вот склонность к богословскому мышлению, к доктринальному творчеству, и эти люди должны были затем выбираться вот в этот доктринальный совет. Для чего? Его задачей было осмыслять новое, потому что церковь мыслилась как лаборатория, производящая живое учение, связанное с жизнью. И вот эти новые идеи, приходящие, должны были в этой совете, как в лаборатории, типа научного совета, вот обсуждаться, приниматься решения, а потом они должны были представлять это на обсуждении совета священников, а через это на ассамблею. Ну, в идеале все это должно было работать. Но в этом совете мыслилось, то есть люди должны были присутствовать равно, священники с мирянами. На данном уровне это был единственный орган, куда миряне могли просочиться. А миряне были одержимы желанием захватить административную власть. Поэтому они полностью похоронили все основы, были забыты все эти men's meetings и так далее. То есть выборы активных административно членов общины, которые жаждут добраться до власти, а через власть к чему? К материальным средствам. То есть орган совершенно вырыбился и превратился в нечто совершенно противоположное. И сейчас его невозможно даже собрать. Я не говорю, что он там не работает, так как он был задуман. Вот у нас заседание вот этого внутреннего доктринального совета, я в нем, кстати, нахожусь. Мы его уже, ну, полгода собрать не можем. Полгода назад я делал им доклад, который я все время делал еще на ассамблее Новой Церкви. Ну, там были доктринальные идеи, связанные с тем, что тут разрабатывал последние 5 лет. Я перевел их на английский, изложил в виде доклада. Там, кстати, я привлекал выдержки из вот этой книги, ну, как она, «Голографическая вселенная» для подтверждения параллели и так далее. Но никто не понимает, вот люди избранные, вот этот доктринальный совет, они, по идее, должны как бы быть на уровне. Ничего, никто, все, да я с таким же успехом мог бы к 4 стенкам обращаться. То есть люди прослушали, ага, сказали, и все, и это забылось. И вот никак не могут, потому что те люди, которые туда избрались, уж не знаю по каким причинам, ну, разные были причины, им заниматься тем, чем этот совет занимается, неохота. Для них это чисто статусное избрание. Вот что ужасно. И также со всеми вот структурами, которые в свое время создавались.
Как обстоят дела на данный момент, понятно. Но если дистанцироваться от этого эксперимента, который оказался неудачным, к какому выводу можно прийти? На что надо обратить внимание, если другие люди захотят построить что-то похожее? Может,
стоит
начинать?
Нет, начинать стоит, только начинать надо более осторожно. Например, я все время думаю, по крайней мере в наших условиях, возродить вот этот men's meeting, то есть вот это доктринальное собрание. Тем более, что сейчас это просто можно сделать по скайпу, по интернету там и так далее. Это гораздо проще, это не надо людям съезжаться. Вот я вел семинары. Эти семинары по определенным причинам кончились, у меня там были проблемы со здоровьем и так далее. Я вот сейчас думаю возродить их в форме именно men's meetings. Но это надо четко продумать, чтобы это не было просто вот как семинары, это театр одного актера, меня и все. Это фактически было как бы те же самые доктринальные занятия, только, так сказать, в более расширенном кругу. А нужно создать программу, нужно создать процедуру, чтобы именно она вырабатывала в людях навыки к доктринальному мышлению, и выявляла людей, в которых бы Господь эти навыки проявит по каким-то причинам наиболее совершенным образом, чтобы потом их вот в качестве кандидатов вот в этот доктринальный совет. Но, конечно, лучше бы это было делать не только здесь, а попробовать сделать и в других общинах. Но, к сожалению, в других общинах я могу, ну, хотя бы если попробовать сделать здесь этот эксперимент, то он пойдет удачно, то уже, потому что сейчас я могу только, знаешь, резонировать. Давайте сделаем хорошо, а как? А вот если будет какой-то опыт реальный, то уже можно будет выходить с теми, на основании какого-то практического опыта предлагать им какие-то практические изменения там. Может быть, поехать посмотреть что-то, помочь людям. То есть, конечно, можно сказать, что все плохо, и там ничего не уходит у бедной на Найке. Но, в конце концов, смысл нашего существования в том, чтобы пытаться что-то делать, правильно? Дорогу осиливает только идущий. Пусть мы пока ползем по этой дороге на карачках, пусть, может быть, только думаем, что мы по ней ползем, но, по крайней мере, надо что-то пытаться думать. Потому что, ну, вот, да, в самой общине, потому что вот результат обращения ко внешнему миру фактически нулевой. То есть все эти евангелизационные усилия, издание книжек и так далее, ну, вот как бы церковь собрала своих, и потом время от времени какие-то отдельные люди приходят, а обращаться к миру, которому наплевать на все духовное, которого ведь духовное вообще не интересует, которое погрязло в материальном. Вот смотрите, организуется какая-то община, ну вот этот Сандей, например, в Киеве. Он людям дает что? То, что они хотят. Он обещает им материальное благополучие. Саентологи, почему они такие? Почему эти светлые Иеговы такие популярные? Потому что они обещают то, что люди хотят. Они им говорят, Бог даст вам материальное благополучие. То есть Сандей обещал уже завтра через какие-то бизнес-структуры, светлые Иеговы обещают в другой жизни после воскресения. Но они, их проповедь обращена к людям, которые заботятся только о материальном. И поэтому их проповедь успешна. Поэтому они собирают сотни тысяч, миллионы. Потому что они дают людям то, что люди хотят. Хотя это на самом деле все ложь и заблуждение. Потому что Господь не будет заниматься их материальными делами. Но люди идут туда, и эта проповедь успешна. Вот если ты хочешь поймать рыбку, то нужно найти того червячка, который ей по вкусу. Потому что, скажем, ловить рыбку на, я знаю, там, электронную деталь или плату от компьютера бессмысленно. Рыбка к плате на компьютер не пойдет. И, но мы-то ловим человека для спасения, правильно? Если мы будем предлагать червячка с целью заманить их в нашу церковь в надежде, что они потом духовно преобразуются, то это кончится, что нашу церковь превратят в такое же подобие всех остальных организаций. Те, которые придут, нас из нее выкинут и объявят, что это их свое собственное. Точно, фактически то же самое происходило с христианской церковью. Вот когда они занимались, ну, стали в римском государстве господствующей церковью, они решили, как вот людей привести в церковь. Вот люди язычники. Дадим им то, что им заменим языческие праздники христианскими, заменим поклонение вот этим богам, что на каждой перекрестке стояло, поклонением святым. Они будут поклоняться христианским святым и через это станут христианами. А они в результате христианства превратили в язычество, а святых превратили в языческих божков. Вот это очень страшная опасность. Вот тут надо очень четко все отслеживать, чтобы это не произошло.
Но все воля Господня.
Ну да.
Видеть будущее, как раньше было невозможно, так и сейчас нельзя.
Может, есть что-то именно по теме, нет, в самом семинаре? Нет, да. Ну хорошо. Ну тогда возьмете, почитаете. То есть я еще доработаю это, потому что этот текст нуждается еще в определенной доработке. Но уже вот желающие могут взять, посмотреть, в таком виде, как он есть. Ну что, я предлагаю помолиться. Я там завершусь.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
К сожалению, куча людей не пришло сегодня. По самым разным причинам. Слушай, может, только надо все-таки позвонить?
Надо. Я сейчас перезвоню.
А то он бедный.
Надо перезвонить. Эти раз он не приходит.
Да. Вот. От этой жиры один еще вот Максим не пришел. Жалко, что не пришел. Максим, мы с ним увиделись.
Еще увидимся.
Да, кстати, я ему говорил. Он говорит, ты до конца недели не будешь, да?
Нет.
По четвергам?
Я даже два дня не могу позволить себе выходных, это я вырвался случайно.
А ты когда едешь?
Сегодня вечером.
Но сегодня не так уже жарко, как вчера, нет? И еще лучше, чем папа
знаешь, Сбросил. Знак вопроса. Это все индивидуально.
Да. Не, ну, по-моему, сегодня лучше, чем, например, в пятницу было. Потому что в пятницу
вообще... Да, в пятницу, да, было конкретно.
Вот начиная с понедельника по пятницу, это было вообще сплошно. А вот они, бедные, еще и въехали в плацкарты.
Да, не вспоминай. Идемте, сидим по музыку ходу.
Хаву. Я сейчас хочу хаву, потому что...
Я тоже.
Я еще ничего не ел с утра, за исключением пары печенья.